Беседа, листая календарь. 1 апреля исполняется 215 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Это один из самых загадочных русских писателей. Его язык такой богатый и колоритный, что даже если бы от Гоголя осталось всего несколько цитат, он бы уже вошел со славою в историю русской литературы. Например, вот такая цитата. «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ». Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле, и, касаясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Как великолепно и как пророчески. Предлагаем вашему вниманию аудиоочерк об этом выдающемся писателе. Николай Гоголь. Обращаться с словом нужно честно. Аудиоочерк. Будущий писатель родился 1 апреля 1809 года в селе Сороченцы Полтавской губернии на территории нынешней Украины. Семья Николая возводила свою родословную к древнему казацкому роду, считая себя потомками Остапа Гоголя, военного деятеля 17 века, полковника и гетмана. Дед Гоголя носил фамилию Яновский. При рождении она досталась и Николаю. При вступлении в дворянское сословие фамилия была изменена на Гоголь-Яновский, а впоследствии писатель упростил ее, сохранив только первую часть. Детство Гоголя прошло там же, на Полтавщине, в родовом имении Васильевка Миргородского уезда. Места, где вырос писатель, впоследствии будут увековечены им в знаменитых сборниках «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Отец Николая, Василий Афанасьевич, был любителем театра. Выйдя в отставку в должности коллежского асессора, он устроил домашний театр и начал сочинять для него пьесы. По воспоминаниям современников, Василий Гоголь-Яновский был блестящим рассказчиком и обладал незаурядным литературным талантом. Мать Мария Ивановна, женщина с золотым сердцем, неизменно доброжелательная, часто говорила: «Душа моя видит через оболочку тела». Николай Гоголь рос в глубинке. Он с детства воспринял удивительный колорит украинской речи, народных легенд и преданий, иногда веселых, а иногда жутковатых. Вся эта атмосфера, несомненно, повлияла на его литературные труды. Фантастические сюжеты, яркий образный язык стали приметами неповторимого стиля писателя. Десятки лет от роду Гоголь был отдан в гимназию высших наук князя Безбородко. Николай производил впечатление загадочного мальчика. Удачная мистификация доставляла ему величайшую радость. Ходил он по улицам только с левой стороны, среди ночи подражал пению петуха. Лицеисты называли его почему-то «таинственный Карло». Впрочем, годы, проведенные в гимназии, открыли в Гоголе еще и склонность к театральному искусству. Он организовал театр и привлек к игре в нем своих товарищей. Будущий писатель сам рисовал декорации, собирал реквизит, ставил спектакли и выходил на сцену. Любительская постановка «Недоросля Фанвизина», в которой Гоголь был одновременно и режиссером, и актером, имела большой успех. Друзья Николая Гоголя всерьез считали, что его ждет актерская карьера, а также отмечали его особый талант комического рассказчика. Острый на язык, Гоголь умел довести слушателей до хохота, и остановить его не мог даже директор гимназии. Когда гимназисты в складчину на свои небольшие деньги собрали библиотеку, библиотекарем выбрали Гоголя. Он внимательно следил за текущей литературой, участвовал в работе самодеятельного театра, но все же мечтал о Петербурге. Юному Николаю казалось, что там для него откроется широкое поле деятельности. В 1828 году по окончании гимназии Гоголь решил не возвращаться в Полтавское имение, а перебраться в столицу. Здесь его ждало жестокое разочарование. Мечты о скорой и блестящей карьере разбились о суровую реальность. Денег не было, общественного признания тоже. Николай предпринял несколько попыток устроиться актером в театр, однако игра, которая восхищала его гимназических товарищей, не впечатлила столичных режиссеров. Из Петербурга Николай Васильевич писал матери: «Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал. Никакой дух не блестит в народе. Все служащие и должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях. Все подавлено, все погрязло в бездельных, ничтожных трудах». Тщеславный молодой провинциал, он одиноко зяб в туманах Петербурга и вспоминал родную Полтавщину. Устроиться на службу ему не удалось, в актеры его не приняли. Единственной возможностью для самовыражения стала литература. Под псевдонимом Алов Гоголю удалось издать свою первую книгу «Наивную идиллию. Ганс Кюхельгартен». Но критики не пощадили поэму. Прочитав отзывы, Гоголь бросился по книжным лавкам, скупил весь тираж и сжег его. В 1829 году Гоголь начал работать мелким чиновником. Сначала писцом, затем помощником столоначальника в одном из петербургских департаментов. Служба эта была невыносимо скучна, и справлялся с ней Гоголь плохо. Продержавшись на должности всего полтора года, Николай уволился с самым низким по табеле о рангах чином коллежского регистратора. Впрочем, впечатления об этой работе не прошли даром. Наблюдательный Гоголь собрал много материала для своих будущих произведений о чиновничьем быте. Замечательный русский писатель и критик Петр Плетнев, профессор и ректор Санкт-Петербургского университета, принимавший участие в судьбе многих известных русских писателей, заметил гоголевский талант и взялся активно помогать молодому автору. В начале 1831 года Плетнев устроил Гоголя учителем в женский патриотический институт, а в 1834 году в Петербургский университет. Петр Александрович познакомил также Гоголя со многими дворянскими семьями, в которых Николай давал частные уроки детям. Нищета писателю больше не грозила, хотя богатым человеком он так и не стал. Впрочем, преподавательская деятельность оказалась Гоголю не по плечу, и вскоре он сам отказался от кафедры. Вращаясь в петербургских кругах начала 1830-х годов, будущий писатель заметил, что национальный колорит его родной Малороссии привлекает столичное общество. Так родился замысел его первого успешного произведения – сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Для работы над ним писатель долго собирал материал, писал матери и просил ее передавать ему легенды, народные сказки, былины и предания, слышанные в родных местах. В 1830-м в отечественных записках был опубликован его «Вечер накануне Ивана Купала». На этот раз критика оказалась благосклонной к молодому писателю. Современники восхищались колоритным языком, тонким юмором, сочетанием фантастики и реализма. Повесть заметили Антон Дельвик, Василий Жуковский и Петр Плетнев. В мае 1831 года на квартире последнего Гоголь познакомился с Пушкиным. «Прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня», – писал Пушкин. «Какая поэзия, какая чувствительность! Поздравляю публику с истинно веселой книгой». Гоголь и Пушкин не были закадычными друзьями, и все же их писателей с разными характерами и разными мироощущениями связывала глубокая духовная близость. Именно Пушкин на гоголевский призыв дать ему хоть какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот для написания комедии, рассказал ему забавную историю о неком господине, выдавшем себя за высокопоставленного чиновника. Этот сюжет и лег в основу знаменитой комедии «Ревизор». Гоголь работал над этим произведением с 1834 по 1836 годы. Сатирическая пьеса произвела фурор. Пороки русского общества были представлены в ней с такой силой, правдивостью и юмором, что не смогли оставить равнодушным ни одного зрителя. Восторги сменялись ненавистью со стороны узнававших себя чиновников. В эти же годы писатель работал и над другим драматическим произведением, над пьесой «Женитьба». Рождение мертвых душ также связано с именем Александра Сергеевича. Пушкин отдал мне собственный сюжет, из которого он хотел сделать что-то вроде поэмы, и которого, по словам его, он бы не отдал никому другому, вспоминал впоследствии Гоголь. Это был сюжет «Мертвых душ». Около 6 лет, вплоть до 1841-го, Николай Васильевич работал над первым томом поэмы. До этого из-под его пера вышли сборники «Арабески», «Миргород», «Петербургские повести». Желая опубликовать свое детище, писатель из Рима, где он находился с 1837 года, отправился в Москву. Однако московская цензура не пропустила произведение в печать. Белинский посоветовал Гоголю отправить рукопись в Петербург. После исключения из книги «Острых мест» «Похождения Чичикова» или «Мертвые души» увидели свет. Лирические отступления из «Мертвых душ» стали одними из самых пленительных и даже просто потрясающих текстов русской литературы. Давайте вспомним хотя бы вот этот отрывок. «Не так ли ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади». Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони-кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом. Да, так и хочется сказать Николаю Васильевичу спасибо за такой поэтический и пророческий образ. Замысел «Мертвых душ» представлял собой своего рода дантовскую трилогию, ведущую читателей вслед за героем из ада сквозь чистилище в рай к исправлению и искуплению грехов. Писателю не удалось осуществить свой замысел. Гоголь неоднократно уничтожал рукописи своих произведений, если они казались ему неудачными. До нас дошли лишь несколько глав второго тома «Мертвых душ», а к третьему автор так и не успел приступить. Последние годы жизни Николай Васильевич провел в Москве. Надо сказать, что этот человек за свою не слишком долгую жизнь прошел колоссальный духовный путь. К концу жизни он стал истинно верующим православным человеком. Об этом не все знают. И те, кто читал его мистические произведения, очень удивятся, почитав, например, его выбранные места из переписки с друзьями. Это произведение глубоко и светло верующего человека, очень мудрое. Именно здесь он написал свое знаменитое «Обращаться словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку». И вот парадокс. Именно этого позднего Гоголя практически мало кто знает. А между тем, все, что выходило из-под его пера в этот период, настолько просто и глубоко, что просто диву даешься. Писатель в этот период воспринимал свою литературную деятельность как служение Богу. Семьей Гоголя до конца его дней оставались мать и младшие сестры. Писатель никогда не был женат. Дошедшая до нас переписка Гоголя содержит письма к девушкам, да и в письмах к матери он порой говорит о своих влюбленностях. Однако, скорее всего, отношения с женским полом были у писателя лишь платоническими. Гоголь умер 21 февраля 1852 года. Ему было всего 42 года. Сраженный кончиной Гоголя, Тургенев написал: «Гоголь умер. Потеря наша так жестока, так внезапно, что нам все еще не хочется ей верить. Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, назвать великим. Человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы, человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших». Еще при жизни Гоголь написал завещание, которое велел опубликовать после его смерти. Одним из удивительных пунктов этого завещания я и хочу закончить свой аудиоочерк. Ведь здесь духовный итог пути и отражение той личности, которую Николай Васильевич выстроил в себе к концу жизни. Итак, вот отрывок из завещания Николая Васильевича Гоголя. «Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе. Воздвигнет он его в самом себе, своей неколебимой твердостью в жизненном деле, бодрением и освежением всех вокруг себя. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели был при моей жизни, тот покажет, что он точно любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник». С вами была Лариса Михайлова.